Радиостанция «Эхо Москвы», записки ОСА. Следом с вами Анатолий Агамиров. Здрасте. А дальше все пойдет по принципу рояля в кустах. Это сейчас звучит очаровательная музыка Рихарда Штрауса. Чьи-то из оперы «Розенкавалер», «Кавалер Роз». Играет государственный симфонический оркестр «Молодая Россия». Так он назывался прежде. Почему прежде, я вам еще скажу. А дирижирует мой гость, человек, который сидит сейчас у микрофона слева от меня, Марк Борисович Горинштейн. Ну что ж, здравствуйте, Марк Борисович.
Добрый вечер.
Марк Борисович, только прошу тебя сразу разрешить называть тебя Марком, говорить с тобой на «ты», потому что мы давно знакомы, и неестественно будет переходить перед микрофоном на «вы». Я буду тебя чувствовать не в своей тарелке, если разрешишь.
Да, договорились, конечно.
Договорились. Итак, какого года вот эта запись «Розенкавалер»?
Я думаю, 95-го. 95-го, 96-го года, я не помню точно, но это, 90, по-моему, 95-й, может быть, 96-й год.
Я надеюсь, что радиослушатели сейчас присоединятся к моим поздравлениям, дело в том, что Марк Борисович приступил к исполнению обязанностей чрезвычайно почетных, чрезвычайно, с моей точки зрения, просто опасных. Он теперь главный дирижер России. Да-да, я не оставлю, ничего не преувеличиваю. Существует Государственный симфонический оркестр России, и Марк Борисович является ныне и главным дирижером, и художественным руководителем. Марк Борисович, мои поздравления, и не скрою, я не буду лукавить, и мои сочувствия одновременно тоже. Что ты выберешь, вот выбирай сам.
Нет, ну я думаю, что сегодня уже нет никаких, не нужно никаких сочувствий, все стало на свои места. Все нормально в коллективе нормальная обстановка, мне кажется. Ну, бывают, конечно, исключения, но, в принципе, все в порядке. Оркестр растет, оркестр работает много, оркестр занимается творчеством, оркестр двигается. Оркестр выходит на ту, с моей точки зрения, на ту дорогу, которой он должен был следовать без всяких уходов вправо или влево, что случилось там лет 5 тому назад. Я думаю, что сегодня оркестр на нормальном, на правильном пути.
Ну что, это очень хорошо. Я не это имел в виду. Я говорю, оно близ-оближ. Действительно, по положению, это первый оркестр страны, а теперь ты главный дирижер России, так что ты дирижишь России. Не забывай это никогда. Все будут спрашивать с тебя. Даже ответственность за некие политические события. А о событиях на культурном фронте я и не говорю. У меня есть своя манера беседовать с дирижерами, со всеми, без исключения. Иностранцами, российскими гражданами. Вот кто здесь не был на микрофоне, у меня были много дирижеров в гостях здесь, на радиостанциях Москвы. Я эту профессию, не скрою, говорю, люблю, хотя я и не владею, и никогда не имел даже устремления ее овладеть. Тем более я могу считать себя человеком вполне объективным. И потом я спрашиваю, как ты относишься к знаменитому высказыванию Николая Андреевича Римского-Корского, дирижирование – это дело темное. С моей точки зрения, опять-таки на тебя нажимаю, он был прав.
Ну, знаете, это всегда, это профессия, в которой, ну, я считаю, что это комплекс музыкальных профессий. Это как бы квинтэссенция всего того, что есть в музыке. Насчет темной профессии, понимаете, да, наверное, у каждого дирижера есть свои возможности, своя мануальная техника. Но все-таки существуют базовые правила, существуют базовые базовая школа, которой надо учиться и которой, без которой невозможно постижение этой профессии. А насчет темной профессии есть еще другое выражение. Есть выражение Фуртвенглера, который говорит, когда его спросили, а как вы показываете начало пятой симфонии Бетховена, он ответил, о, если бы я знал, как я это показываю. Так что это всегда история, которая, да, она...
Кстати, а как ты показываешь? Даешь пустую долю в пятой симфонии?
Нет, чего? Нет, просто сразу. Естественно, пустую долю, потому что там восьмушка пауза, естественно. Но принципиально это всегда очень трудно после паузы, как бы после начала симфонии любой или начала любой музыки для дирижера представляет определенную трудность. Но если человек владеет профессией, то тогда это становится нетрудным. Ведь нетрудно скрипачу извлекать первые звуки, если он умеет это делать.
Это да, но он извлекает их сам. В том-то вся и недолга. Дело в том, что скрипач держит как инструмент, на котором он занимается по несколько часов в день.
Да, а инструмент для дирижера – это оркестр.
Он не может с оркестром заниматься, едва он проснулся, и потом по много часов в день.
Ну, это достаточно 4 часа в день репетиции.
По профсоюзным правилам.
Да, 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 все правильно. Дело в том, что если дирижер... Понимаете, нельзя научиться играть на скрипке без скрипки. Также точно нельзя научиться дирижировать без оркестра.
А как же учат под рояль?
Люди учат под рояль, но потом через какое-то время все-таки сразу это не приходит. Приходит какое-то 3-4-5 лет, и чем больше опыт дирижерский, тем быстрее человек осваивает эту профессию. Вот учеба в консерватории – это и есть та базовая школа, базовое дело, о котором я и говорил.
А вот. Это уже второй вопрос. Значит, ты считаешь, что человека можно научить дирижировать?
Я считаю, да. Но, понимаете, как любого человека можно научить играть на скрипке, виолончели или фортепиано. Есть какие-то определенные базовые...
Ну, не любого, кстати, не любого.
Любого.
Не
другой, дальше... Нет. Вот любого человека, потому что, с моей точки зрения, это абсолютно любого человека можно учить играть на музыкальном инструменте. Другое дело, насколько человек талантлив, чтобы двигаться дальше. Это ведь абсолютный комплекс каких-то технологических приемов. На виолончели одних, на фортепиано других, на скрипке третьих, на трубе четвертых. Научить можно любого. Другое дело,
как?
Насколько он талантлив и насколько он воспринимает, и сможет ли он потом дойти до того уровня, который необходим для того, чтобы работать в оркестре или быть солистом. Но принципиально научить технологическим приемам можно любого. А дальше вопрос таланта. Точно так же и с дирижером. Научить базовым принципам, где 2, где 3, где 4, можно любого, если человек хочет учиться. А дальше это уже вопрос таланта.
Вот тут у меня есть аргумент, против которого тебе будет достаточно трудно возразить. Я знаю, все мы это знаем, примеры многих очень состоявшихся музыкантов, инструменталистов и композиторов, которые дирижировать все-таки не могут. Вот они все в музыке знают.
Нет. Но они же никогда не учились этой профессии. Это именно то, о чем я говорю. Это ровно то, о чем я говорю. Можно быть замечательным музыкантом, выдающимся инструменталистом, но не уметь продирижировать оркестром совершенно никак.
Значит, все-таки этому учат.
Это обязательно. Это профессия, которой надо учиться точно так же, как надо учиться играть на скрипке, играть на виолончели, на фортепиано и так далее, и так далее.
И ты считаешь, что нужно учиться с раннего детства?
Нет, не обязательно. Вообще, с моей точки зрения, дирижерская профессия – это профессия второй половины жизни. И поэтому, правда, чем раньше ты получаешь базовые...
Сколько тебе сейчас лет?
57 будет. 56.
Вторая половина жизни. Ты когда начал дирижировать?
Я начал довольно поздно. Я начал в середине 70-х годов этим заниматься уже так всерьез. И мне уже было почти 40 лет.
Ну что, до 80 ты можешь вполне дожить и даже еще 20 лет прихватить, чего я тебя искренне желаю.
Нет, я начал заниматься этим серьезно, мне было почти 30 лет, а дирижировать начал, когда мне было уже почти 40, в 38 лет. Я получил первый оркестр.
Какой был у тебя первый оркестр?
Первый оркестр был в Будапеште, Будапештский симфонический оркестр, в котором я работал 3 года.
Именно как дирижер? Так как...
Именно как главный дирижер и художественный руководитель.
Как главный дирижер и художественный руководитель.
Я сразу получил место главного. Свой первый оркестр, я был главным дирижером.
Как говорят острые, злые на язык оркестранцы, ты главнюк со стажем.
Да.
Уже со стажем. Будапештский оркестр – это одно, а российский оркестр – это другое. В российском оркестре есть один общий крупный недостаток. Им мало платят денег по сравнению с их зарубежными коллегами, даже в Венгрии. Но теперь вроде бы положение выровнялось, вы получили президентские гранты, и вы теперь, так сказать, в общем, деньгами обеспечены. Как средненький германский оркестр вы сейчас получаете.
Ну, я думаю, что да, но дело в том, что, понимаете, все в этой жизни надо соразмерять с тем, что происходит в стране. Что такое средненький германский, немецкий оркестр. Но там есть элитные оркестры, которые получают в 10 раз больше, чем то, что мы будем получать сейчас, но там и уровень зарплат в среднем в стране. Ровно в 10 раз больше, чем у нас.
Это стабильно.
Понимаете, поэтому как бы то, что получили мы сегодня, это великое дело, то, что наконец-то обратили внимание на культуру, и только то, что наконец-то и Министерство культуры, и лично министр, и президент, я думаю, поняли, что если продолжать в таком духе, которым было последние 15 лет, то через какое-то время просто исчезнет профессия оркестрового музыканта просто как класс, потому что никто, те, кто заканчивает консерватории, никто не хочет идти работать в оркестр с зарплатой $80. Понимаете, поэтому сегодня это просто, я считаю, что это великое дело, то, что сделали, то, что добавили деньги элитным коллективам, это великое достижение нашего правительства и нашего президента.
Так или иначе, от этого никуда не денешься, мы подошли к моменту, когда нужно говорить об игре в оркестре. Может, послушаем оркестр? Ну что ж, музыка совсем неплохая. Чайковский, слушаем Чайковского. То же самое государственный российский оркестр «Молодая Россия». Маргарин Стейн, дирижер. Записи с госоркестром просто еще нет. «Сошествие в ад» Франческо да Римини. Изумительное симфоническое произведение Чайковского. Ну что ж, снижение динамического накала в музыке позволяет мне продолжить мою беседу с главным дирижером Государственного симфонического оркестра России Марком Гринштейном. Мы остановились, Марк, на очень интересном для меня моменте. Мне сдается, как говорится в Одессе, что, в общем-то, людей, умеющих, способных и любящих играть в оркестре, от дня к дню становится все меньше и меньше и меньше. Не будем копаться в экономических обстоятельствах, а поговорим лучше о том, как учат играть в оркестре в наших бывших учебных заведениях, в частности, консерваториях. Когда-то было поставлено все очень хорошо. Теперь, не ощущаешь ли ты, как главный дирижер Государственного симфонического оркестра России, нехватку кадров буквально? Об отъездах я не говорю, это другое дело. Отъезды – это другое дело.
Да, конечно, ощущаю. Но просто по сравнению с тем, что было когда-то лет, там, не знаю, 20 тому назад, все-таки ситуация изменилась резко не только в смысле обучения, хотя и в смысле обучения тоже, но все-таки немножко еще есть причина, с моей точки зрения, главная. Была огромная страна, и все, кто было, были маломальски талантливые люди, они стремились в столицы, они стремились в Москву, в Ленинград, в Киев, в крупные города. В Москве именно поэтому были огромные конкурсы. Всеми правдами и неправдами люди пробирались в Москву. Сегодня ситуация немножко изменилась. Экономическая ситуация все-таки очень влияет. Но все-таки когда-то после окончания консерватории люди, которые вот приезжали из провинции, они отрабатывали какое-то количество времени в своих оркестрах, в тех городах, где они жили.
Выросли. По распределению.
Или не, даже не по распределению. Они просто работали сначала в каких-то симфонических коллективах, не знаю, Кишиневе, Одессе, Владивостоке, Хабаровске, не знаю где. И после 3-5-летнего стажа работы они пробовали себя в Москве, в Питере, в Ленинграде, извините, и в Киеве. Сегодня такой ситуации нет. Поехать сегодня из Новосибирска в Москву, в Новосибирске, да, конечно, там чуть меньше зарплаты, допустим, чем были у нас или больше, но они все-таки несоразмеримы по уровню жизни. Новосибирск и Москва. В Москве все в 10 раз дороже. И поэтому сегодня поехать, рискнуть, приехать в Москву, снимать квартиру за, не знаю, $300, человеку надо где-то жить. Да, хотя уже отменили вроде бы прописку, но все равно ему надо где-то жить.
Да то не есть, отменили прописку, в Москве не отменили.
Ну, регистрация, да, так сказать. Да. Как бы она легче, конечно, чем прописка, которая была раньше. Но все равно людям, которые приезжают сюда, рискнуть, приехать сюда, и на ту зарплату, которую платят в оркестр на $100, платить за квартиру 300 нереально, невозможно. Поэтому сегодня в основном в московских оркестрах в основной массе работают москвичи. Понимаете? А так как количества не хватает, и кроме того, раньше ведь никаких студентов до конкурса не допускали за редчайшим исключением. Сегодня практически в оркестры конкурса играют только студенты. А студенты, какие бы они ни были талантливые, и как бы они замечательно не играли на своих инструментах, они все равно требуют 2-3 лет для того, чтобы из-за инструменталиста, которого готовят на место солиста, в принципе, на работу солистом, сделать оркестрового человека, потому что это две абсолютно разные профессии.
То есть консерватория по-прежнему больше всего натаскивает человека на победу в международном конкурсе.
Естественно. И поэтому всегда так было, и пока это, к сожалению, остается. Но все-таки вот то, что я говорил ранее, это давало какую-то возможность людям, которые понимали, что они не могут быть солистами, давало какую-то возможность 3-4 года сидеть в оркестре, чему-то учиться и потом пробоваться в крупные оркестры. Сегодня такого положения нет. И поэтому люди приходят в оркестр, и так как количество абсолютно точно не хватает на всех, поэтому приходится брать людей и начинать их учить играть в оркестре.
А сейчас мы послушаем музыку весьма жизнерадостную. Thank you. Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса, с вами, как догадались, Анатолий Агамиров. Я продолжаю с той же музыкой, которую мы закончили первую часть передач. Это «Фуга Шнитке Баха», так получается. И знаменитое сочинение Альфреда Шнитке «Ревизские сказки» имеет прямое отношение к «Мертвым душам». Одноименный балет шел даже в Большом театре, но музыка, значит, лучше, чем балет, который получился в Большом театре. Тоже получается у Марка Гринштейна, гостя моей передачи, главного дирижера Государственного симфонического оркестра России, вы сейчас немного слышите. Но если разрешите, я с удовольствием, с большим интересом, по крайней мере для себя, уже для вас, продолжу беседу с Марком. Так вот, Марк, об обучении оркестрантов в консерватории. Скажи, тебе не предлагали в Московской консерватории взять оркестровый класс? По-моему, ты для этого просто создан. Учить студентов играть в оркестр. По биографии создан.
Ну, пока не предлагали. А если бы даже предложили, я не знаю, согласился бы я. Потому что у меня такое количество работы и забот, связанных с Государственным академическим симфоническим оркестром России, что я думаю, что мне было бы очень трудно преподавать сегодня. Очень много есть проблем. Я хочу сделать то, ради чего я согласился на должность главного дирижера и худрука ГАСО. Я хочу его, этот оркестр, опять сделать номером один, каковым он был на протяжении 30 лет управления им Евгением Федоровичем Светлановым.
Ну, это я все понимаю, но для этого, как говорил товарищ Сталин, кадры решают все, а ты не хочешь сам себе готовить кадры еще?
Очень хочу, но сегодня, что значит я хочу? Во-первых, это не столько мое желание, сколько, может быть, приглашение ректората. А с другой стороны, понимаете, сейчас в оркестре, как бы мы ни готовили кадры в консерватории, все-таки нужно время для того, чтобы эти молодые кадры поработали где-то еще и в других местах до госоркестра. Дело в том, что ты прекрасно помнишь, что когда-то был оркестр, областной оркестр под управлением Дударовой, да, Вероники Борисовны Дударовой, в которой работали все практически молодые ребята.
До этого там был Аносов, Лев.
Приходили туда студенты, после окончания работали там 3-4 года.
Сам работал,
Мог дальше двигаться по своему профессиональному
уровню.
По оркестровой лестнице. Те играли конкурсы в Большой театр, в госоркестр и попадали в эти элитные коллективы. Сегодня, к сожалению, такой практики нет. Сегодня, к сожалению, студенты, которые заканчивают консерваторию, совсем не хотят работать именно из экономических проблем. И единственная у меня надежда на то, что молодые ребята, которые заканчивают консерваторию, имея в виду наши зарплаты, зарплаты теперь в Большом театре, которые будут, они все-таки начнут думать о том, что надо становиться все-таки оркестровыми людьми, потому что все равно заниматься
да
тем...
Да все
что...
не могут быть ойстрами.
Да, это точно, это точно, но просто люди, они себе нашли свою нишу, могу о ней сказать, как я это вижу. Просто чем работать в оркестре, получать, там, не знаю, $80 в месяц, каждый день ходить на репетицию.
Есть еще день... одно, прости, я тебя перебиваю.
Сейчас я тебе скажу, извини. Да, вот, понимаешь, они просто целый год там дурака валяют, потом летом садят, делают квартет, едут в какую-нибудь Швецию, садятся в ресторан, 2 месяца работают, получают там по $3000, приезжают в Москву со своими 6000, и целый год могут лежать на диване.
Да,
если разделить на 12 месяцев, все равно получается по $500, а не по 80, и каждый день не надо ходить на работу. В этом вся история.
Может сыграть один вечер на слиянии двух нефтяных концернов.
Да, это тоже. Да. Ну, один, наверное, недостаточно, потому что все-таки платят достаточно мало денег музыкантам, но в принципе...
И там, считай, теперь не оркестр, а рояль, играющий времена года Чайковского.
Да, уже все-таки немножко начали разбираться, что на вечерах, на презентациях не должен играть, может быть, большой оркестр, или должен играть, но не всегда. Mm-hmm. Есть камерный оркестр, есть квартеты, есть разного рода ансамбли.
Да, и Денис Мацуев, играющий джаз.
Вот да, но я все-таки думаю, что все-таки не так все безнадежно. Я думаю, пройдет какое-то время, уровень жизни все-таки медленно, но повышается в стране, и все встанет на свои места, и тогда и музыкальное образование, и музыкальная жизнь, и студенты, заканчивающие вузы музыкальные, все-таки будут постепенно возвращаться к этой профессии.
Это не скоро делается хороший артист оркестра. Надеюсь, Марк, ты со мной согласишься?
Если уметь это делать, если дирижер знает, как это делать, в течение 1 года работы в оркестре человек становится оркестровым музыкантом. Я это утверждаю.
Каким?
Классным оркестровым музыкантом.
За год?
За год. Я это делал с «Молодой Россией».
Это «Молодая Россия». Это да, был конечно. Оркестр, состоящий действительно
из очень молодых ребят, которые никогда не играли в оркестр.
Но госоркестр — это другая ситуация.
Как? Ну, извините, у меня из «Молодой России» пришло 30 человек.
Ну, госоркестр 100, любой оркестр 100 с лишним.
Правильно, 30, правильно. Но 30 пришли молодых совсем ребят, и сейчас мы взяли людей не только из «Молодой России», мы взяли студентов, несколько человек, которые еще учатся в консерватории, и я уверен, что через год они будут абсолютно квалифицированными оркестровыми людьми.
Тут он дирижировал перед Папой Римским, если не ошибаюсь.
Да, мы начали в этом сезоне, да, мы дирижировали, у нас был фестиваль в Италии, но это не я, правда, делал, это был не мои заделы, не моя организация, просто мне пришлось вскочить на подножку уходящего поезда. И было 4 концерта очень приличных, с моей точки зрения, на итальянских фестивалях.
И
в Ватикане один концерт.
На этой изумительной венской праздничной музыке я заканчиваю передачу «Записки асов», который был дирижер Марк Гринштейн, главный дирижер Государственного симфонического оркестра России. И это, конечно, несколько ностальгические мои воспоминания по поводу того, как у нас играли оркестры, как в них работали дирижеры. И звучит уже несуществующий оркестр. Оркестр «Молодая Россия». Что будет дальше, покажет будущее. Оно в руках моего гостя. Судьба госоркестра и судьба нашей симфонической музыки. Спасибо, Марк.
Спасибо большое.